Сегодня я продолжу ту тему, которую мы вчера начали. Те из вас, кто были на вечернем собрании, вы знаете, что мы размышляли на основании книги, о Божьем Слове, на основании книги «Шаги к, шаги к пробуждению, шаги к личному благочестию». Мы размышляли о нужде народа Божьего в Духе Святом. И сегодня я хотел бы продолжить вместе с вами размышления над этими словами, но я хотел бы напомнить буквально в двух словах, о чем мы вчера читали. Третья глава этой книги была посвящена отрывку из первого послания к Коринфянам. И также другие были места Священного Писания, но основной отрывок был взят из первого послания к Коринфянам, вторая глава и начало третьей главы. Мы размышляли над такими словами. Давайте мы откроем вместе, если у вас Библии. Первое послание к Коринфянам, вторая глава и давайте прочитаем с 12 стиха до конца этой главы, и затем несколько первых стихов 13 главы. Апостол Павел говорит, обращаясь к верующим в Коринфе, церкви, это люди, которые некогда были язычниками, но теперь они приняли христианство, и это была первая христианская церковь в Коринфе. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Здесь, в этом отрывке, описываются две группы людей, или два человека, так, вот, символизирующие целые группы людей. Душевный и духовный. Говорится о том, что душевный не принимает того, что от Духа Божьего. Кто такой душевный человек? Здесь это человек, который вообще не принимает Бога. Можно сказать, мы сегодня другие слова используем. Человек, может быть, неверующий или человек мирской, светский, разные слова есть, так? Не принимает того, что от Духа Божьего написано, и даже почитает это безумием, и не может уразуметь. Почему? Потому что написано, о сём надобно судить духовно. Духовно. К сожалению, согрешив, люди еще со времен Адама и Евы стали людьми вот такими душевными. То есть это те люди, которые не принимают того, что от Духа Божьего. Живут сегодняшним днем, живут, может быть, просто своими чувствами. Глазами, ушами и так далее. Мы видим, материализм сегодня захлестывает наш мир. И духовных вещей люди не понимают, многие люди. Как здесь объясняется, душевный не может понять. А духовный, написано, понимает, и он может судить обо всем. Дело в том, что все духовные люди, на нашей земле, они тоже испытали опыт того, что значит быть душевным человеком. Ведь мы не рождаемся в этом мире людьми верующими, знающими Бога вот так близко, исполненными Духом Святым. Мы рождаемся в нашем мире, как Иисус говорил когда-то Никодиму, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Все мы рождаемся в этот мир, и какое-то время мы живем просто вот своими чувствами, не зная Бога, может быть, не понимая того, что происходит в нашем мире. Но затем, когда Дух Святой наконец-то может достучаться до наших сердец, и пробуждается духовное видение вот, и понимание Бога вообще, понимание истин божественных, тогда человек уже объединяется с Богом и стремится к духовному. Сказано, что он может судить обо всем. Почему? Потому что он знает, как это жить без Бога, и теперь он знает, как жить с Богом. Он может сравнить то и другое, ну и он сравнивает, и он сделал выбор в пользу Бога. Душевный же человек еще не испытал божественной силы, не познал Бога, и поэтому не может судить о духовном. Не может человек судить о чем-то, чего он не знает. Нужно познакомиться сначала, испытать это, пережить, потом можно судить. Но, интересно, продолжая развивать свои мысли в письме к верующим в Коринфе, апостол Павел продолжает следующее. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». То есть он пишет кому, опять же? Он пишет верующим людям в Коринфе, он пишет христианам. И он говорит, бывают люди душевные, бывают духовные. Но духовные где собираются? Духовные в церкви обычно собираются, так или нет? Духовные в церкви. Но он говорит, но я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Вот здесь третья группа описывается. Есть люди душевные, духовные, и есть еще плотские. Плотскими, говорит. Как с младенцами во Христе. То есть они не были такими совсем безнадежными людьми. Они, он их называет, младенцы во Христе. Это те люди, которые вчера еще не знали Бога, но сегодня они уже в церкви. Но несмотря на то, что они в церкви, они не испытали еще полноты духовной жизни. Понимаете? Несмотря на то, что они в церкви, между ними еще были такие отношения во многом, как и у людей, которые в церковь не ходят. Представляете себе людей верующих, среди которых отношения такие же, как среди людей неверующих. И он дальше объясняет, что он имеет в виду. «Я, говорит, питал вас молоком, а не твердою пищей». То есть я вам объяснял какие-то азы христианства. Питаться молоком, видите, здесь он сравнивает новоуверовавших людей, новообращенных людей, как младенцы во Христе. Говорит, я говорил с вами как с плотскими, как с младенцами во Христе. И я питал вас молоком. Ну, как, чем младенцев питают? Молоком питают, так? А не твердую пищу. То есть, что значит молоком? Молоко в данном случае – это начатки учения Иисуса Христа. Какие-то элементарные, такие прописные истины, можно сказать так. «Я питал вас не молоком, а твердую пищу, ибо вы были еще не в силах». Да и теперь не в силах. То есть, несмотря на то, что апостол Павел организовал эту церковь, он проповедовал, помните, там в Коринфе, он организовал их. Вот, и он объяснял азы, но даже после того, как он ушел, он говорит, вы еще не были готовы воспринимать пищу. Да и теперь что? Да и до сих пор не готовы. То есть, видите, нужен был духовный рост, а они еще не выросли так. Да и теперь не в силах вы воспринять, так? Потому что вы еще плотские. Опять он ставит такой диагноз, можно сказать, подчеркивает. Вы еще плотские. А как понять, плотской или не плотской? Он дальше объясняет. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Если в нашей среде есть зависть, споры, разногласия, то это симптомы того диагноза плотские. Написано плотские. Ну и в частности здесь он объясняет, какие у них споры были, какие разногласия. Они разделились, они избрали себе учителей. Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. «Я насадил», пишет Павел, «Аполлос поливал». Но взрастил кто? Бог. Посему насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Он объясняет им такие вещи. Оно бывает, знаете, так, кто-то, может быть, при таком пасторе приходит в церковь, кто-то попал на евангельскую кампанию, и ему очень понравился этот евангелист. Он такой был эрудированный, такой красноречивый, такой эмоциональный. И человек привязался, и ему нравится этот евангелист. Евангелист уехал, потом пришел другой, он говорит, уже не то, уже не то, я Павлов. А кто-то Аполлосов, я уже Аполлосов. Ну и, конечно, это не все. Там были и другие проблемы в Коринфской церкви. Пятая глава упоминает и блудодеяние там было, и все что угодно. Это были люди новообращенные. Они были плотские. Итак, мы размышляли вчера как раз над этими тремя категориями. Душевный человек, который не принимает того, что от Духа Божьего. Духовный, который исполнен Духом Святым, который живет Богом и ради Бога. И плотской. Ну, плотскими названы здесь христиане, которые допускают в своей жизни еще прежние принципы жизни. Жить по-старому, как они когда-то жили в мире. Зависть, споры, разногласия, ну и другие проблемы. Это неисчерпывающий список, описывающий плотских христиан. Ну, это то, что мы читали вчера с вами. Мы размышляли над этим. Не может ли быть проблема плотских христиан проблемой и современной церкви? Только ли это проблема церкви в Коринфе? Бывает ли такое, что даже в современной церкви между верующими есть зависть, споры, разногласия и другие проблемы, которые подчеркивают плотскую природу верующих? Говорит, вы младенцы во Христе. Это люди, которые не спорят с Богом, они не отрицают Бога. Они ходят в церковь. Но вместе с тем их жизнь еще идет во многом под диктовку старой греховной природы. Старой греховной природы. Кстати говоря, вот это плотское, это слово в синодальном переводе, оно переведено как «плотские». В современных переводах можно и другие посмотреть определения. Например, в Кулакова, Институт перевода Библии в Заокском, он использует старой греховной природы. То есть вы живете еще под диктовку старой греховной природы. Еще старые привычки. Вот все это имеет силу и необходимо измениться. Как измениться? Как раз следующая глава этой книги. Каких изменений мы можем ожидать? Четвертая глава. Сравнение плотского и духовного христианства. Последствия плотского христианства уже были частично названы, когда речь шла об отдельном человеке. Некоторые из них можно выразить так. В таком состоянии человек не обретает спасения. послании к римлянам написано, что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Понимаете? Даже если это люди верующие, и они стремятся соблюдать закон, у них не получается, потому что внутри их такие бушуют эмоции, такие чувства, что они не могут с ними совладать. И они понимают, что они нарушают Божий закон. И они, может быть, и не хотят его нарушать, но все равно получается по-старому. Господь может дать победу, но как? Мы об этом размышляем. В этом как раз суть и возрождение. В человеке нет божественной любви агапы, в таком человеке. Агапы, вы помните, это по-гречески любовь также. Это любовь как принцип, любовь возвышенная, благородная. Он зависит только от человеческой любви и не победил вожделение плоти. Человек не укрепляется силой его духа. Христос не живет в нем. Человек не получил силу для свидетельства о Христе. Он действует по своей человеческой мудрости, что часто приводит к разногласиям и соперничеству. Видите, тут проблема, это как раз разногласия и соперничество. Такому человеку, как правило, тяжело принимать обличение. Его молитвенная жизнь может быть неполноценной. С обидами и недовольством он пытается справляться своими человеческими способностями. Ну, какие у него человеческие способности? Кто-то с обидой и недовольством справляется тем, что он обрушивает бурю негодования на того, кто обличает. Кто-то же, наоборот, обижается, молчит и не отвечает ни слова. То есть человек не может правильно решить это. Он не находит в себе силы, чтобы в духе христианской любви обговорить эти вопросы и прийти к правильному решению. Плотские христиане иногда поступают как душевные люди. Павел говорит, не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Время от времени он поступает как духовный человек, хотя живет своими силами и способностями. Духовный христианин познает полноту божества. «Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердится духом его во внутреннем человеке, верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота – и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь». Это из послания Ефесянам, 3 глава с 16 по 21 стихи я прочитал. Влияние плотского христианства. Автор этой книги пишет, «Я сожалею о потерях в моей семье и церквях, где я совершал служение». Он пасторское служение совершал. «Из-за недостатка Святого Духа во мне». В этой ситуации сложно не согласиться с высказыванием. Невозможно увести кого-то дальше, чем тот дошел сам. Нам всем следует осознать, что нехватка Святого Духа в каждом отдельном человеке способна дополняться и даже умножаться в семье или в церкви. То есть, другими словами, если не хватает Духа Святого в людях, и они собираются вместе, то вот это негативное влияние, оно еще больше умножается. Плотское христианство – это благодатная почва для либеральной христианской жизни. То есть это вседозволенность. В невежестве люди с благими намерениями делают то, чего делать не должны. А потом пытаются найти выход. Разве не по этой причине мы теряем так много молодых людей? Разве не мы сами, порой неосознанно, подаем пример плотского христианства нашим детям и молодежи? Разве не поэтому они становятся плотскими христианами и начинают бороться с разочарованиями? Разве не в этом заключается причина того, что многие люди начинают легкомысленно относиться к церкви, перестают посещать богослужение и уходят совсем? Не так давно один пожилой брат сказал в своей церкви: «Есть причина проблем, которая наполняет нашу жизнь и жизнь нашей молодежи. Взрослое поколение перестало различать действия Святого Духа и наполняться им». Знаете, к сожалению, и мы, я думаю, что можем наблюдать такое, когда молодежь разочаровывается в христианстве. Такое бывает. Мы видим, сегодня происходит такое. Почему? И очень часто взрослые винят кого? Молодежь. Ну, вот такая молодежь сейчас, она вот, ей не интересен Бог, ей не интересна религия, ей не интересна церковь. А проблема в ком может быть? А проблема может быть во взрослых. Здесь написано: взрослое поколение перестало различать действия Святого Духа и наполняться им. Для кого-то церковь может стать просто такой культурной средой, просто традицией. Я прихожу каждую неделю, и здесь круг общения, и мы все знаем, что это нужно, и нам сюда нужно приходить. Но мы утратили где-то духовное видение. И если вот такое плотское христианство остается, то тогда есть и споры в церкви, и разногласия, и разделение. А кому интересно быть в такой среде? Кому нравится быть в таком кругу общения, где споры, разногласия, разделение? Где нет живительного действия Духа Святого? Где нет опыта в ответы на молитвы? Где нет активного служения и активной проповеди Евангелия? Неинтересно. Молодым людям особенно неинтересно. Я вспоминаю себя, если не так давно, я еще был молодым. Молодым интересно там, где жизнь, там, где что-то создается, там, где вот какие-то идеалы есть. Почему даже иногда молодежью злоупотребляют и используют их различные партии, различные движения? Потому что они идеалисты в своем мышлении. Они любят какую-то идею хорошую продвигать. И они хотят, чтобы ее действительно продвигать. А не так, ну, по чуть-чуть, потихоньку. Позвольте напомнить вам последствия теплого состояния. Неискренние христиане хуже язычников, потому что их лицемерные слова и непосвященное состояние сбивают с истинного пути тех, кто их окружает. Язычник не скрывает, на чьей он стороне. А теплый христианин лицемерит по отношению к обеим сторонам. Он не является ни хорошим последователем мира, ни хорошим христианином. Сатана использует его для выполнения той работы, которую не может сделать никто другой. Очень интересно. Это слова Духа Пророчества. Но если мы будем жить духовно, то сможем помочь нашим детям найти путь к Божьей помощи. Объясните вашим детям, что у них есть прекрасная возможность каждый день принимать крещение Святым Духом. Пусть Христос использует вас как свое орудие для осуществления своих целей. Посредством молитвы вы приобретете опыт, который поможет вам успешно совершать служение для ваших детей. Мы учили наших сыновей молиться, пишет автор дальше. Но научили ли мы их ежедневно просить о Святом Духе? Знали ли мы сами об этом? В то время мы с супругой не понимали этого. Я благодарен Богу за то, что Он простил нас за то время, когда нам не доставало знаний. Но все же, как много было упущено. Каких чудесных детей могут иметь духовные родители, которые ежедневно посвящают себя Иисусу и молятся о Святом Духе? как любовь или просто, вернее, Божья любовь или просто доброта друг к другу. Вот мы, как христиане, мы призваны просто по-доброму относиться друг к другу или же иметь любовь Божью друг к другу. Вот какой вопрос поднимается. По-доброму относиться друг к другу могут люди, которые не знают Бога. Сегодня психологи всевозможные задачи ставят, какие-то упражнения дают людям делать, как себя вести правильно, чтобы тебя полюбили другие люди, чтобы тебе было легче их любить, ну и так далее. Какие отличия наблюдаются в отношениях супругов, родителей и детей, церкви и общества в условиях плотского или духовного христианства, когда ощутим недостаток Божьей силы для праведной жизни, когда не чувствуется Божья любовь и невозможно победить грех, или когда по Божьей благодати все это становится реальным? Консервативные плотские христиане склонны к критике, и это нехорошо. Хотя мы должны говорить о Божьих повелениях, нам в то же время стоит понимать, что серьезные перемены возможны только если они рождаются внутри, а не навязываются извне. Здесь поднимается проблема консерватизма. Консерваторы – это те, кто держится старого учения. Ну и как часто старое – это приравнивается к хорошему. Вот когда-то, как в старые добрые времена, говорят. Вот как наши отцы, как наши родители и так далее. И, может быть, в прошлом было что-то действительно замечательное, но придерживаться просто формы старого, этого мало. Это еще не все. Потому что, держась за форму и упустив духовное содержание, мы можем просто быть такими плотскими людьми, которые навязывают что-то другим, заставляют и так далее, критикуют, постоянно недовольны, постоянно все вокруг не такие. Кому нравится быть возле такого человека? И может ли такой человек вообще решить чьи-то проблемы? Можно ли критикой, сарказмом, какими-то язвительными замечаниями изменить людей? Нет. Можно их еще больше настроить против себя. Это невозможно. Я вспоминаю одну нашу гостью в санатории, которая очень сожалела о том, как она себя вела, когда она стала христианкой. Ей никто не подсказал, и она постоянно своего мужа дома пилила, так скажем. И она постоянно говорила, что ты не такой, как Иисус Христос, ты не такой, как пастор, вот ты не такой, ты не такой, ты не такой, до того, что он уже не мог слушать ее вообще. Я удивляюсь, но часто бывает, семьи на этой почве распадаются, но в данном конкретном случае у них не распалась семья. Она вроде бы хорошие вещи делала, имела благие намерения, то есть. Но как она это делала, это было неправильно. Вот это то, что свойственно консервативному. Это постоянный негативизм. Постоянно человек все в черном свете видит. Все у него плохие, все вокруг него плохие. Все не так живут, как он. Есть и другие люди. Либералы зачастую относятся легкомысленно ко многим вещам. И они легко приспособились к мирским методам. Эти люди, с ними приятнее. Они не критикуют постоянно. Они много говорят о любви очень часто, но очень много мирского. Бог не может благословить ни одну, ни другую сторону. Джозеф Киддер определил общее состояние современной церкви и описал это следующим образом. Бездеятельность, поверхностность, недостаток щедрости. Служители исчерпали себя, молодежь уходит из церкви, слабая самодисциплина, планы без реального основания и результатов, хроническая нехватка сильных и посвященных верующих. Причина наших проблем кроется в отсутствии связи с Иисусом и слишком большой уверенности в человеческих усилиях. Решение Киддер – также видит в жизни, исполненной Святым Духом. Иисус дает нам заповедь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Любить, как Иисус, на самом деле значит любить божественной любовью, агапе. А что значит любить этой божественной любовью агапы? Разница в том, что если, например, я не имею этой божественной любви, и кто-то мне сделал замечание, то я обязательно обижусь на этого человека. Понимаете? Мало того, что обижусь, могу даже мстить ему из-под тишка. Если я не могу открыто, то буду из-под тишка мстить тогда. А если есть любовь агапы, и кто-то обидел меня, и я начинаю думать, а это мне правильно сказали или неправильно? Но если правильно, я тогда смиряюсь. А если даже мне неправильно сказали? Вот несправедливо меня обличили в чем-то, а я не чувствую, что я в этом виноват. То если в моем сердце есть любовь агапы, Божья любовь, то я не буду обижаться на этого человека, я не буду ему мстить. Я буду понимать, ну, ошибся, может быть, человек. Ему показалось так. Может быть, я где-то дал повод. А может быть, и не дал никакого повода. Но я желаю спасения всем людям. Так или нет? Ну, как Христос. Христос желал спасения всем людям. И поэтому я не буду делать что-то назло этому человеку. Я, наоборот, принципиально буду любить его, потому что не могу иначе. Потому что любовь Божья, вернее, наполняет меня. И я буду действовать на основании этой любви. Понимаете? Такая любовь контролирует страсти человека. Такая любовь контролирует эмоции, чувства. Она берет всего человека под божественный контроль Святого Духа. И человек будет развиваться только в том, что правильно. И он будет правильное решение тогда принимать. Любить, как Иисус, на самом деле значит любить божественной любовью, агапы. И мы можем это только при условии, что исполнены Святым Духом. Видите, какая нужда огромная? Огромная нужда. Возвышенная любовь к Богу и бескорыстная любовь друг к другу – это лучший дар, который может ниспослать наш Небесный Отец. Это любовь – не минутный порыв, а божественный принцип, неиссякающая сила. Обратите внимание на эти слова. Это очень важно для нас. Почему вот нам нужно исполняться Духом Святым каждый день? Я ловлю себя на такой мысли, знаете, легко вот вдохновляться такой божественной любовью, когда ты сидишь на проповеди. Это легче всего. Когда, ну вот такая атмосфера особенная, и проповедующий такое говорит, и слова такие звучат, и хочется быть благородным таким, не обижающимся, трудолюбивым, любящим, позитивным, вдохновляющим других людей. Так или нет? Вам уже хочется или нет? Хочется. Но когда берешь лопату в руки, и солнце светит жарко, или же заходишь в жаркую кухню, или же где-то еще, где, может быть, нашей плоти некомфортно, потому что все сводится, в конце концов, к чувствам нашим, что нам нравится, что нам не нравится, где нам комфортно, где нам некомфортно, то тогда вот эти возвышенные представления куда-то улетучиваются. Понимаете? Вот почему нам необходимо постоянное исполнение Духом Святым. Это любовь не минутный порыв, а Божий принцип, неиссякающая сила. Она не может зародиться в неосвященном сердце, а именно такое сердце у того, кто не исполнен Святого Духа, но живет лишь там, где царствует Христос. Это из книги «Деяния апостолов», 551 страница, цитата. «Я считаю, что есть большая разница, когда мы просто добры друг к другу или когда мы идем дальше и проявляем Божью любовь». Дух пророчества делает важное заявление. Надев на себя украшение кроткого и молчаливого духа, можно избавить себя от 99 из 100 неприятностей, которые делают жизнь такой горькой. В первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 8 стих, Божье Слово говорит о супружеской жизни. Среди прочих вопросов эти тексты говорят о священных и об освященных, вернее, и уважительных отношениях в браке, отношениях, которые абсолютно несравнимы с чувственными похотями язычников. Здесь трижды говорится об освящении, а также о руководстве Святого Духа. И мы понимаем, что жизнь во Святом Духе способна и должна изменить супружеские отношения. Бог желает, чтобы мы имели великую радость и полноту любви в браке. Он хочет помочь нам относиться друг к другу с нежностью, а не с вожделением. Иисус молился о единстве учеников. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, так и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Иоанна, 17 глава, 21 стих. Вильям Джонсон говорит, «Многие адвентисты все еще до конца не понимают, что значит быть едиными со Христом. Возможно, мы уделяли мало внимания этому вопросу в прошлом или гнали лошадей в другом направлении. Иисус в нас, если мы наполнены Святым Духом. Жизнь духовного христианина наполнена опытами отвеченных молитв». Эллен Уайт говорит, «Когда народ Божий станет одно в единстве Духа, то все фарисейство, все самодовольство, отличавшее иудейский народ, будет удалено из людских сердец. Бог откроет тайну, сокрытую в течение веков. Он явит всем, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». То есть Господь предусмотрел нечто лучшее для нас, христиан. Способно ли обличение привести к положительному результату, если оно высказано совсем без любви или с малой ее долей? Какие решения может принимать церковь, состоящая из плотских христиан, под руководством плотского пастора или даже плотского президента, руководителя церкви? Оглядываясь назад на свое пасторское служение, я заметил, что отошедших верующих способны вернуть к жизни только духовные братья и сестры. И если такой человек кается и обращается, значит, обличение достигло цели. Плотские же христиане склонны использовать обличение как средство наказания и способ применить свою власть. Кто-то отступит от церкви, здесь поднимается такой вопрос. Как человека вернуть обратно в церковь? Духовные люди будут говорить о духовном с ним. Плотские же христиане будут его манипулировать им, как-то его вызывать чувство вины или же применять свою власть, что бы это ни значило. Божье пророческое слово для последних дней. Бог обычно открывает важные события через своих пророков. Амос 3:7 говорит, Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам. Поэтому он дал особую пророческую весть для последних дней через Эллен Уайт. Поскольку сегодня многое совершенно не похоже на то, что было в прошлом, было чрезвычайно важно и необходимо получить дополнительную информацию от Бога. Согласно Эллен Уайт, эти вести будут актуальными до второго пришествия Иисуса. Ее советы содержат обличение, предостережение и указание, требующие определенных изменений в образе жизни. Поэтому духовному человеку легче их принять, чем плотскому. Но только на основании того, что человек серьезно относится к этим советам, нельзя сделать вывод о его духовности. Кто-то, может быть, и плотские христиане, они любят как библейские выражения, так и выражения Эллен Уайт используют только для того, чтобы бить по голове ими других людей. Будет разумно обратиться к словам Второзакония 18:19. «А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу», говорит Господь. Из этого ясно следует, что весть истинного пророка исходит не от человека, а от самого Бога. Как определить истинность пророка? Божье слово дает нам 5 критериев проверки, и истинный пророк должен соответствовать всем 5. Первое. Это образ жизни. По плодам их узнаете их, говорит Господь. Кто-то называет себя пророком. Посмотрите, как человек живет. Какой образ жизни у него. Какие плоды жизни. Второе. Это исполнение пророчеств. За исключением условных пророчеств, как, например, в истории с Ионой. Третье. Это преданность Богу и Его Слову. Верность Ему, так? Четвертое – это признание Иисуса истинной личностью и истинным Богом. Пятое – это согласие с учением Библии. Все Божьи повеления, в том числе и Его советы, данные через пророков, служат для нашего блага. Поэтому их ценность исключительна. Духовный человек использует повеления с Божьей силой и с радостью. Он понимает, что это принесет ему только успех. «Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». Когда народ Божий станет одно в единстве Духа, то все фарисейство, все самодовольство, отличавшее иудеев, будет удалено из людских сердец. Еще раз цитаты, которые мы читали. Как это все повлияет, вот если, например, плотские есть духовные, и те, и другие христиане, как это повлияет на следующие элементы церковной жизни? Один из элементов сейчас – это планирование и стратегия. Очень важно найти правильное решение и методы для выполнения работы внутри церкви и на миссионерских полях. И здесь все зависит от планов и стратегии. Главной целью этой работы является духовное укрепление церкви и завоевание душ. Ну, проповедь Евангелия, другими словами. Да, завоевание душ – это проповедь Евангелия, чтобы люди могли познакомиться с Богом и прийти к Нему. Я принял крещение 65 лет назад и уже 43 года совершаю служение пастора. Мы разработали множество программ и методов. Мы трудились с большим усердием. В этом контексте мне хотелось бы снова вспомнить слова Дуайта Нельсона, произнесенные на сессии Генеральной конференции в 2005 году. Наша церковь до изнеможения трудится над созданием успешных форм, планов и программ. Но если мы не признаем свое духовное банкротство, то есть недостаток Святого Духа, которое обрушилось на многих служителей и лидеров, то никогда не сможем выйти за рамки формального христианства. То есть, другими словами, какие бы методы, какие бы планы мы ни разрабатывали, если плотские христиане будут их внедрять в жизнь, то грош цена всем этим методам и планам. Понимаете? Ну, приведу пример. Такой, даже из светской жизни, но мне кажется, он очень уместный, этот пример. Буквально несколько дней назад мы с Анной Георгиевной были в Виннице, заехали в один магазин. Шикарный магазин. Там продают плитку. Плитку, там сантехнику, всякое такое. Я не понял всего, но, в общем, очень красиво. Но только заходишь в магазин, да только подходишь к нему, уже понимаешь, что нужно много денег здесь иметь, чтобы в таком магазине что-то покупать. Все шикарно. Все замечательно. То есть вот в плане метода, организации всего этого и внешнего вида все замечательно. Но когда мы зашли туда, и Анна Георгиевна рассчитывала там быстро же заплатить, и там что заказ сделают, то что произошло там? В общем, та продавщица, с которой она договаривалась, или она менеджер там, она просто забыла за нее. Пошла на массаж. Да. Еще рабочий день не закончился, она ушла с работы, пошла на массаж. О чем это говорит? Я думаю, что хозяин этого магазина не был бы доволен. Так или нет? Потому что, ну, наверняка внешний вид и вот все в этом магазине – это плод видения хозяина этого магазина. То есть он настроил методы, он настроил способы, он все это настроил, но исполнение всего этого было возложено на работника. Точно так же мы, как церковь, мы можем сидеть, думать, и даже духовные люди могут планировать это. Но когда дело доходит до реализации этих планов, то кто-то может уйти на массаж. Так, ну я говорю условно. Кто-то может еще куда-то уйти, кто-то может забыть, кто-то может еще что-то сделать, и оно все вот так вот проваливается. Точно так же и в церкви. Деннис Смит говорит относительно этого следующее. «Я ничего не имею против планов, программ и методов. Но я переживаю о том, что мы слишком полагаемся на них в продвижении дела Божьего. Планы, программы и методы не окончат Божью работу. Ее также не могут окончить ни великие проповедники, ни прекраснейшие христианские концерты, ни спутниковые трансляции. Только Божий Дух окончит эту работу. Божий Дух, который говорит и действует через наполненных Духом мужчин и женщин». То есть должны быть преображенные жизни. Понимаете? Бывает, зайдешь в другой магазин, там нет того величия. Но продавец такой, что хочется туда возвращаться снова и снова. Так или нет? Итак, это то, что касается стратегии и планов. Следующая сфера жизни церкви – это крещение и проповедь Евангелия, завоевание душ. Библия открывает, что Святой Дух является важнейшим условием в завоевании людей для Христа. Слово такое мне не очень нравится – завоевание, как будто кто-то кого-то завоевывает. Вот. Приобретение. Да? Когда мы говорим о завоевании душ, это не значит, что мечом и огнем, но Словом Божьим, действием Святого Духа. Так? В Германии есть церкви, которые растут. Ну, а автор сам немец, поэтому он говорит о Германии. В Германии есть церкви, которые растут. И есть церкви, которые остановились в росте или даже сокращаются. Мировые показатели говорят, что за последние 60 лет количество адвентистов выросло в 20 раз. Но, повторю, что есть церкви, численность которых не изменяется, а зачастую и сокращается. Такая ситуация в Германии объясняется несколькими причинами. Но одно я знаю наверняка. Главная причина – это недостаток Святого Духа. Естественно, да, мы говорим, ну, очень часто можно услышать такой материализм, что сейчас такой материализм, что людей не интересует ничего, кроме материального. Дома, квартиры, машины, телефоны, зарплаты и так далее. Есть такое? Есть. Такое есть. Но Дух Святой сильнее этого, как вы скажете? Дух Святой может решить и эту проблему. Но проблема становится тогда, когда люди приходят в церковь, а дух материализма никуда из них не выходит. Он никуда не исчезает, понимаете? И они тогда говорят людям, которые в мире, «Вы приходите к нам в церковь, мы будем тут вместе». А они спрашивают, «Зачем?» Ну, потому что так надо, потому что мы должны быть верующими. Но те люди смотрят и говорят, да мы такие же, как вы. Мы ничем не отличаемся. Зачем нам приходить к вам в церковь? Главная проблема – это недостаток Святого Духа. Естественно, эта проблема нас сильно озадачила. Мы разработали и адаптировали много планов и программ. Мы увидели, что недостаток Святого Духа при всех этих усилиях приводил только к потере средств и времени, поскольку мы избирали ненужные и безуспешные пути. Две цитаты Эллен Уайт хорошо иллюстрируют такую ситуацию. Первое. «Господь в данное время не работает, чтобы привести многие души к истине, как из-за членов церкви, которые никогда не были обращены, так и из-за тех, кто, некогда обратившись, отступил от веры. Какое влияние будут оказывать эти непосвященные члены церкви на новообращенных?» Еще одна цитата. «Если бы мы смирили себя пред Богом, были бы добры, учтивы, нежны и проявляли сочувствие друг к другу, тогда там, где сегодня обращается и принимает истину один человек, обращались бы сотни». С другой стороны, есть люди, которые принимают крещение недостаточно подготовленными. Опять же, Эллен Уайт говорит, новое рождение – довольно редкий опыт в наше время. Вот почему возникает так много недоразумений в церквях. Многие из тех, кто называется именем Христа, не освящены и не имеют святости. Они были крещены, но были похоронены заживо. Ну, крещение, мы знаем, что это как могила. Но в могилу обычно опускают мертвых уже. А затем, когда человека поднимают из воды, то это символизирует воскресение. Но здесь она пишет, что многие были крещены, но были похоронены заживо. Их внутреннее естество не умерло, и поэтому они не воскресли к новой жизни во Христе. Это было написано в 1897 году. А что же говорить о ситуации, которую мы имеем сегодня? Проблема заключается в том, что если человек не родился свыше, то он не исполнился Святого Духа. Иисус сказал, если кто не родился от воды и Духа, не может войти в Царство Божье. Иоанна 3:5. Итак, обнаруживаем ли мы недостаток Святого Духа во всех сферах нашей жизни? Итак, это то, что касается крещения и завоевания душ. Святой Дух и проповедь. О значении Святого Духа в проповеди Вестница Божья говорит следующее. Проповедь Слова не приносит пользы, или вернее, не принесет пользы без постоянного присутствия и поддержки Святого Духа. Только Он является действенным учителем Божественной истины. Лишь когда Сам Дух откроет истину сердцу, она пробудит совесть и преобразит жизнь. Человек может искусно излагать Слово Божье. Он может досконально знать все повеления и обетования. Но если Святой Дух не доведет истину до сознания, ни одна душа не упадет на камень и не разобьется. Без участия Духа Божьего никакое образование, никакие преимущества, как бы велики они ни были, не могут сделать человека носителем света. Проповедь – это не только то, что мы слышим из-за кафедры в церкви. Она также звучит в лекциях, библейских уроках и встречах клубов. Рэнди Максвелл отмечает, истина заключается в том, что мы умираем от жажды в познании, вернее, мы умираем от жажды по отношениям с живым Богом. Кроме всего прочего, является ли недостаток Святого Духа причиной страхов? Наверное, Эмилию Кехтле был прав, когда говорил, почему мы не можем перевернуть этот развращенный мир? Что-то произошло с нашим личным убеждением. Мы боимся конфликтов, недопониманий, трудностей, боимся потерять работу, утратить репутацию, лишиться жизни. Поэтому мы молчим и прячемся. Мы боимся провозглашать Евангелие миру с любовью, но в то же время со властью. Очень сильная цитата, правда? Очень сильные слова. Решение этой проблемы мы находим в книге Деяния 4:31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». То есть со смелостью. Со смелостью. У них пропали страхи. Они начали говорить. Вот какая проповедь нужна в это время. Святой Дух и наша литература. Вот что сказано о литературе. Если спасение Господне достигло человека, который пишет статьи, тот же Дух снизойдет и на читателя. Видите, здесь очень важный момент. Авторам, так? Авторам и редакторам. Есть такая книга «Советы» авторам и редакторам. Если человек пережил крещение Духом Святым, если он исполнен Духом Святым, то влияние Духа Святого переходит затем через Слово. Со страниц книг, со страниц статей, которые он пишет. Слова, написанные в Духе Божьем, принимаются ангелами, которые передают это вдохновение читателям. Если же писатель не живет для славы Божьей, не посвящает себя ему, то ангелы с сожалением чувствуют этот недостаток. Они отворачиваются от его произведений и не располагают к ним читателей, потому что в этих трудах нет Бога и Его Духа. Слова красивы, слова правильны, но они лишены нежного влияния Духа Божьего. Интересно, это Дух пророчества говорит. Я хочу снова подчеркнуть, естественно, все, что мы делали, не было ошибкой. Бесспорно, мы разрабатывали хорошие и очень хорошие планы. И Бог, конечно же, благословлял наши человеческие усилия. Мы то же самое можем сказать о том деле, которое Бог нам поручил. Мы не разрабатываем какие-то планы для церкви или методы, мы не издаем литературу, но Господь поручил нам служение в нашем центре. Мы планируем что-то, мы совершаем эти планы. Остается вопрос, мы делаем это как духовные или как плотские христиане? Очевидно одно, если мы пытаемся найти решение на плотском основании, то напрасно потратим драгоценное время. Мы выполним много задач, которые впоследствии окажутся неэффективными. Так мы видим здесь, в этой главе, еще другие аспекты христианской жизни поднимаются. И у нас нет времени, чтобы все прочитать. Но я думаю, что сама идея понятна, как вы скажете. Сама идея понятна. Вот, если мы будем делать Божье дело, оставаясь плотскими людьми, то оно не будет иметь того эффекта. Вы знаете, я в заключении хотел бы поделиться тоже еще одной иллюстрацией. Мы на этой неделе с Анной Георгиевной были на одном обучении. Обучение маркетингу. Мы хотим больше понимать, вот как мы можем это дело продвигать, развивать и так далее. И там заставляют тебя думать, анализировать, чем ты занимаешься, кто твоя аудитория, какую весть ты даешь в рекламе там, и так далее, и тому подобное. И там всегда заставляют... Ну, это не первое обучение по маркетингу, которое я проходил лично. Все об этом говорят. Все заставляют тебя задуматься, а какое же твое уникальное предложение? Ну, даже они так это называют УТП. Уникальное торговое предложение. Ну, это такой маркетинговый язык. И я задумался, какое же наше уникальное торговое предложение. Ну вот в нашем доме, вот почему наш дом должен существовать? Зачем он нужен? Других санаториев нет. Или массажа нет в другом месте, или скандинавской ходьбы нет в другом месте, или чего-то нет. Вегетарианского питания, может быть, нет в другом месте. Почему наш дом должен существовать? А? Аминь. Аминь. Наше уникальное торговое предложение Это Дух Святой. И все, здесь уже ничего не нужно говорить, понимаете? То есть не нужно уже ни с кем спорить. Влияние Духа Святого невозможно спутать с чем-то другим. Но Дух Святой может быть только в тех, кто исполнен им. Да, мы будем оставаться врачами, мы будем оставаться массажистами, мы будем оставаться поварами, мы будем оставаться всем тем, что мы делаем. Но выше всего и над всем этим мы должны быть духовными людьми, духовными христианами. Тогда Господь сам побеспокоится о том, чтобы приводить людей сюда. Вы видите, как здесь написано было, что ангелы одни книги дают людям и привлекают их внимание к этим книгам, а к другим книгам не привлекают внимания. Мы можем заниматься маркетингом сколько угодно, и все равно будет в этом мире очень много людей, которые профессионально, может быть, в чем-то лучше нас. Но где мы с вами будем вне конкуренции, там нет конкуренции. Это в духовном влиянии. Его не нужно говорить, его не нужно навязывать даже. Оно чувствуется. Люди ощущают это. Если мы исполнены Духом Святым. И если мы не исполнены, люди тоже ощущают. Друзья, Господь призывает нас сегодня не быть плотскими христианами. Выйти из состояния младенцев в вере. Если младенец уже 10 лет, младенец остается, то что-то не так с его развитием. Он призывает выйти из этого младенчества и исполниться Духом. Мы призываем каждого из вас, друзья, сделайте это приоритетом в своей жизни. Мы снова начинаем 40 дней молитвы для возрождения. Мы уже 2 раза прошли в этом году, в конце прошлого и в этом году, эту программу. И мы снова начинаем эту программу. Почему? Потому что мы не видим тех результатов, которые мы хотим увидеть. Мы ощущаем тот же недостаток Духа Святого. Мы нуждаемся в том, чтобы быть исполненным им. И Господь, если мы сегодня радуемся чему-то, и мы видим тому, что Господь действует сегодня через нас, я не хочу сказать, что Он не действует сегодня. Если мы видим те опыты исцелений физических и духовных, друзья, вы себе представьте, какие будут опыты, если мы будем исполнены полнотой Духа Святого. Как Господь сможет благословлять людей, которые сюда приезжают? И физически, и духовно. Будут чудеса исцелений. Имя Божье будет прославлено. Желаете ли вы исполниться Духом Святым? Желаете ли вы пережить это, сдвинуть это дело с мертвой точки? Может быть, вы пытались, но оно никак не двигается. Друзья, мы все ощущаем это. Я ощущаю это то же самое. Если вы думаете, что только у вас проблема, я с вами тоже. Я тоже ощущаю эту нужду. Анна Георгиевна вчера говорила, она осознает эту нужду. Давайте будем вместе собираться. Давайте мы будем вместе исполняться Духом Святым. Сегодня вечером у нас вечернее служение в 6 часов. Мы продолжим эту тему. И затем каждое утро в 8 утра мы собираемся здесь. Те, кто хочет быть исполненным Духом Святым, приходите. Давайте будем молиться. Отец Небесный, Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за эти слова. Твое Писание, Священное Писание обличает нас. Господи, и мы согласны с тем, что оно так и есть. Мы видим свою еще незрелость духовную. Мы видим плотские проявления. Господи, и это больно нам, потому что мы понимаем, что мы упускаем время. Мы упускаем возможности. Мы потом будем вспоминать это время и жалеть о том, почему мы бы такие несмысленные были. Почему мы не понимали этого? Почему у нас не хватило воли для того, чтобы собираться вместе, молиться вместе, и исполняться Духом Святым вместе. Господи, помоги нам. Помоги нашему неверию. Исполни нас Духом Святым, Господи. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя. Аминь.